Всем привет, это Таня
и Надя в подкасте «Нетелефонный разговор».
Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытал каждый из нас,
и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы. Таня, привет! Начнем с того, что мы с тобой не виделись месяц, и это такой первый выпуск после перерыва. Сначала нам казалось, что этот перерыв мы выбрали сами, но оказалось, что он вынужденный. В итоге мы сидим опять на моей кухне, и это классно.
Я очень рада тебя видеть, Надя. Месяц, который я провела в заточении дома, как мне говорят, что, кажется, я единственный человек, который соблюдал все эти правила и пытался только после негативного ПЦР-теста связаться с миром, чувствую себя таким, знаешь, пятницей, когда я вышла, и вокруг люди. Но за этот месяц, кстати, я прочитала довольно-таки много книг, которые у меня скопились, и поэтому у меня такой вопрос, наверное, возник, который мы предлагаем обсудить сегодня, и это будет решающая, наверное, тема. Как ты считаешь, Надя, в современном мире есть ли необходимость читать книги, или это все-таки ушло как-то на задний план, и можно, например, черпать больше информации в интернете, смотреть какие-то развивающие ролики, посещать, я не знаю, сессии с коучем и так далее. То есть есть ли вообще эта необходимость читать?
Мне кажется, конечно, необходимость читать есть. Все зависит от твоих целей, да, для чего тебе вообще информация, которую ты хочешь получить, неважно из какого источника, будь то YouTube, какие-то статьи, журналы, книги и так далее. Главное понимать, для чего тебе эта информация, и тогда уже, конечно, источник, я думаю, сам подберется, и, конечно, исходя из того, какой вид поступления этой информации, да, для тебя более удобен. Но как человек, наверное, который любит читать книги, я, наверное, не совсем буду объективна, так скажем, вот, но я прям за чтение. И в последнее время я стала за чтение именно художественной литературы. Объясню почему. Наверное, тот период, когда я наелась вот этими всякими психологическими книгами, self-help и так далее, но на тот момент это было супер важно для меня. Они очень помогли мне и в продвижении даже нашего подкаста, или своих каких-то, да, услуг, там, по фотографии той же. Но сейчас, да, наступил какой-то период. То есть, ну, все очень индивидуально, наверное, так.
Для меня чтение — это, прежде всего, анализ и погружение это в мир фантазий, то есть вот для, я воспринимаю чтение больше так, нисколько может быть как какую-то образовательную литературу, и, возможно, поэтому, кстати, я не люблю книги там по какому-то self-help'у, по психологии, я люблю именно книги, где есть сюжет, но, с другой стороны, я думаю, что, возможно, это такая обманка мозга, то есть для моего мозга именно важно, чтобы были какие-то герои, чтобы там хэппи-энд обязательно в конце был, но в целом какая-то история прослеживалась, потому что если вот эта книга, где ты открываешь с любого конца и можешь начать ее читать, у меня она больше вызывает как будто скуку.
Ну, наверное, действительно все зависит от потребностей, но еще мне кажется, что чем отличается книга, так это тем, что ты полностью концентрируешься действительно, как ты сказала, и погружаешься. Потому что когда мы смотрим фильм, либо там даже ну, слушаем подкаст, смотрим YouTube, мы можем в это время кушать, мы можем в это время разговаривать с кем-то. И ты, конечно же, вырываешься из этого контекста. А книга — это такое, это качественное, мне кажется. Ну, хотя при чтении книг тоже иногда смотрю в книгу, вижу фигу, да, как говорится. Мысли тоже могут улетучиваться вообще. Но почему, наверное, действительно возникает другая обманка мозга, что, ну, это нужно сильно попотеть, чтобы прочитать там несколько глав книги, и ты начинаешь себя убеждать, что, ой, мне интереснее смотреть интервью на Ютубе, и там можно получить ту же, ну, многие же как говорят, я лучше посмотрю рецензию на книгу, а это займет у меня 10 минут, чем я прочитаю всю книгу и убью на это 3 месяца. Но на самом деле построение книги, оно составлено так и предполагает, что вы ту главную мысль, которую хочет донести книга, вы постепенно к ней приходите сами, то есть не так, что вот вам написали какую-то истину, которую можно изложить действительно в одной строчке, но наш мозг так не работает, ему нужно поэтапное вовлечение и какие-то доказательства, да, какие-то примеры, и дальше он сам, как будто вы сами дошли до каких-то умозаключений, и только тогда вы действительно будете в это верить, примите это за правду, наверное. Это, мне кажется, работает так же, как вот мы все знаем, что что нам нужно пить 2 литра воды в день. Но если просто к вам подойдет человек и скажет, вот надо для здоровья пить 2 литра в день, ну, вам ничего вообще это не скажет, да? Ну, вы такие, ну да, я это знал. А когда вы прочитаете, что возникает, когда ты не пьешь 2 литра воды в день, что будет, когда ты перепьешь там 5 литров в день и так далее, тогда до тебя эта информация дойдет и усвоится, и ты уже, наверное, на автомате после 2 месяцев прочтения такой книги про 2 литра воды, ты ну, начнешь волей-неволей пить эту воду.
А мне кажется, отсюда как раз-таки возникает вот эта мысль о том, что книга лучше, чем фильм всегда обычно. Как причинно-следственная связь, это что в книге описываются все вот эти переживания героя, вы больше погружаетесь в его мысли, и вы понимаете, почему он поступил тем или иным образом. А порой, когда смотришь экранизацию какой-то книги, ты думаешь, почему они делают это, да, почему там они тормозят так? Потому что это очень сжатый сценарий, и сценаристу приходилось очень сильно укорачивать сюжет, и поэтому то, что мы видим, мы порой не воспринимаем. И вот зачастую мысль, что книга все-таки лучше, она, мне кажется, связана с этим. Но я еще, знаешь, какую мысль заметила, что люди, которые не любят читать, мне кажется, таких в принципе не должно быть, потому что просто это люди, которые не нашли книгу, которая им подходит. Вот я хочу сказать, что я в детстве, например, не сказать, что так очень любила читать, я читала в основном школьную только литературу, то, что задавали домой, заставляли, оговорочка по Фрейду, в принципе, так и было, и у меня не возникало как-то желания читать что-то сверх.
У меня тоже.
И потом просто вот в моей жизни появился Гарри Поттер, и меня эти книги так поглотили, что захотелось узнать, а что же есть там еще из мира фэнтези, там, что может, можно узнать больше о магии и так далее, и как-то постепенно это все стало нарастать, что сейчас, например, у меня вот есть какая-то такая небольшая привычка, раз в месяц я покупаю себе бумажную именно книгу, и это тоже, кстати, пришло ко мне со временем, потому что долгое время я читала электронные, и мне казалось, что нет ничего удобнее, у вас книга всегда под рукой в любом месте, вы можете начать читать, но при этом я не из тех людей, которые там любят нюхать новые книги, там кайфуют от их запаха, от тактильного какого-то момента, но вот сейчас из-за того, что я стала приучать себя, видимо, читать именно печатные, я не могу читать электронные, при том, что мне папа подарил Kindle, и он сказал, что это лучшее изобретение человечества, там показал мне кучу тысяч каких-то функций, как оно подстраивается, там, что можно даже ночью читать, но не знаю, вот на каком-то психологическом уровне мне нужно перелистывать страницы. Да, книга может быть достаточно толстая и увесистая, и ты там с собой не поносишь в сумочке дамской, но вот для меня стал важен вот этот момент, чтобы были там странички, пропечатанные буковки, и я вот это все перелистывала и закладывала закладку. Не знаю, это может быть возрастное.
И мне кажется, это период такой, потому что у меня, например, я тоже люблю там живые книги, но я читаю в основном ночью, ну, когда как бы все спят, когда я могу сфокусироваться и собрать свои мысли в пучок, и я не могу включить свет, ну, потому что у меня ребенок проснется или она там будет ворочаться, и поэтому я вот читаю электронные книги. У меня, когда ты сейчас рассказывала про Kindle, у меня вот только одна проблема. Ну, когда лежишь, там, держишь... Мне неудобно постоянно нажимать эту кнопку, я думаю, господи, придумайте кто-нибудь, чтобы взглядом можно было перелистывать книги электронные. Но это все, конечно, шутки. Но вот я, кстати, он тоже был такой какой-то спор вечно, типа бумажная книга или электронная, но потом я поняла, что это зависит, наверное, от книги тоже. Мне, например, жалко покупать какую-то книгу по самой развитию, потому что я знаю, что я ее съем, и все, дальше как бы я ее не вернусь к ней, и только из-за этого покупать эту книгу. И что еще важно, если раньше книги покупали, ну, такие там, классику, да, и их дальше использовали другие члены семьи, то есть элементарно действительно школьная программа, то есть всем надо было, там читала моя мама, потом читала я, потом читал мой брат, и я уверена, что некоторые из этих книг мои дети возьмут, да, и почитают, когда им зададут в школе. А сейчас я даже вот анализируя книги в своей маленькой семье, у мужа совсем другая литература, и у меня, и очень редко, когда происходит перекрестный обмен, потому что настолько разные вкусы, и, наверное, еще настолько широкий выбор, то есть для мужчины пишут одни авторы, для женщин другие авторы, даже по одной и той же теме, и я понимаю, что покупать иной раз книгу, ну, просто которую прочитаешь, наверное, нет, я лучше прочитаю ее в электронном варианте, возьму то, что мне нужно из нее, и все, как бы забуду про нее, но есть книги, да, которые я, ну, думаю, что нужны, и это классическая художественная литература. Мне кажется, все равно рано или поздно каждый хоть к кому-то из классиков он придет. Ну, то есть надо пробовать. Это не так, что ты почитал, и оно тебе зашло, вау. Например, я не могу до сих пор Достоевского читать, но мне прям очень тяжело. Но я уверена, что придет время, ну, какой-то период жизни или события, я не знаю, да.
Я согласна с тем, что классическую литературу необходимо читать, и даже есть такая шутка: если у вас все плохо, начните читать классическую литературу, у них там всегда все намного хуже.
Да.
Но знаешь, с чем, наверное, я не то что не согласна, но я бы поставила этот вопрос на рассмотрение, что порой в школьной литературе классическая программа слишком перегружена, mm-hmm. или ее необходимо пересмотреть с учетом того, как меняется поколение и с какими проблемами они сталкиваются. Да, есть какие-то столпы, где, в принципе, ну, переживания, наверное, у героев одни и те же. Тот же Толстой, наверное, когда писал про детство, ты читаешь и, в принципе, там что-то понимаешь и принимаешь на себя. Но вот есть какие-то произведения, которые, мне кажется, что уже как бы изжили себя, и поэтому их, возможно, неинтересно читать подростковым поколению, и нет такой любви к чтению. Вот я могу сказать даже на примере Лермонтова, да, «Герой нашего времени». Я помню, когда я читала его в школе, мне казалось, ну это какая-то вообще непонятная история какого-то непонятного человека. Я была далека от этого. То есть, ну, ее заставляют нас читать, ну, я не помню, в каком классе, но когда ты вообще не понимаешь всех тех переживаний, которые испытывает главный герой. То есть у тебя нет вообще такого, ну, ты не потерян еще в то время, ты еще подросток, и у тебя, ну, может быть, если это какая-то любовная часть была, и эти переживания, ты бы его еще воспринял. А в тот момент ты вообще его не воспринимаешь никак, и тебе просто неинтересно читать, да, и да, поэтому да. тебе кажется, что ты не любишь читать. Но я помню, я его перечитывала уже, когда готовилась к поступлению, и вот ты когда как раз находишься, в принципе, в таком же каком-то шатком положении, не знаешь, что делать, и тогда ты уже по-другому воспринимаешь. Угу. Вот «Мастера и Маргарита» я читала уже тоже в более, ну, осознанном, наверное, возрасте, более старше. Я думаю, если бы я ее прочла в классе 9, мне бы тоже показалось, что это просто какой-то бред, и мне неинтересно читать. До «Войны и мира», честно, я еще до сих пор не дошла.
Я даже до «Мастера и Маргариты» не дошла, я тебе больше скажу.
И поэтому мне кажется, что если... Я не говорю, что надо включать «Гарри Поттера» в школьную программу, да, это будет слишком, но есть какие-то произведения...
Посильные, да?
Да, которые будут интересны подрастающему поколению. Например, кстати, я... Вот мне кажется, английская или там американская система, она более как-то расположена к подросткам. Mm-hmm. Вот у них есть произведение, да, то же самое «Вино из одуванчиков», я знаю, по-моему, оно входит в школьную программу, или «Над пропастью».
«Воржи».
«Воржи». Mm-hmm. Вот я ее прочла уже, ну, когда институт закончила. Просто это был такой прям... Я помню, она всегда была в списке книг, которые нужно прочесть. Но вот на тот момент, да, она мне понравилась, но я подумала, что вот ее было бы хорошо прочитать, mm-hmm. когда я была подростком, mm-hmm. а не когда я уже взрослая, и как бы ты просто воспринимаешь ее как литературу, как бы, которая mm-hmm. приятно читать. Но вот мне кажется, что здесь можно именно как-то подкорректировать саму. Для детей же придумывают детскую литературу, уже не заставляют Пушкина читать в первом классе.
Но мне, знаешь, кажется, что здесь есть несколько проблем. На самом деле, я сразу оговорю, что я никакой не специалист там в народном образовании и так далее, но это чисто мои там какие-то умозаключения, да. Мне кажется, что, в принципе, у нас мало детской литературы, даже сейчас я столкнулась с тем, ну, там есть Корней Чуковский, Барто, дальше там Гайдар, ну, Гайдар тоже, да, он про красноармейцев писал, как-то сейчас это... Просто у меня есть ребенок, и я вот, ну, не понимаю, да, ну, как бы, какие авторы. Во-первых, у нас была Великая Отечественная война, потом был кризис, потом раздел, ну, вот этих вот союзных республик и так далее, и, ну, для того, чтобы какая-то сфера и область развивалась, для этого должны быть условия, да, та же Америка, у них была только гражданская война, и в целом дальше эта цивилизация только развивалась, и я думаю, что это и коснулось и детской литературы. У нас мало детской литературы, она только-только сейчас какие-то начинают появляться авторы, которые вот, да, они будут актуальны и интересны. А все то, что было написано раньше, оно почему не интересно? Потому что контекст другой, да? То есть, возможно, какие-то жизненные ситуации, они универсальны, вне зависимости от времени, но ребенку, да, должно быть интересно смотреть здесь и сейчас. С другой стороны, ты знаешь, я тоже думала о том, что, наверное, надо облегчить, но с другой стороны, многих произведений я бы, наверное, никогда в жизни не прочитала, при всем при том, что у меня очень читающая семья, но, наверное, я бы их не прочитала, и я благодарна системе образования за то, что я прочитала их тогда. Да, многое я не поняла, но я осознала зато потом. Но ты все равно, эти герои живут в дальнем отложенном ящике твоего сознания, и раз случается ситуация, и ты вспоминаешь то же «Горе от ума» всех, или «Ревизор», да, то есть в повседневной жизни ты думаешь, что ты вообще не помнишь, а потом раз, откуда-то достается это. И мне кажется, что люди, все равно человек, школьник возьмет ровно столько, сколько он возьмет. Неважно, что перегруженная программа, потому что вот я, например, «Войну и мир» я не читала в школе, честно скажу, я просто прочитала действительно краткий пересказ для того, чтобы написать сочинение. «Мастер и Маргарита» вообще не читала тоже, ну то есть даже «Муму», Таня, я не читала, я прочитала ее в прошлом году, и я была настолько потрясена. Ну, не знаю, хорошо ли это, плохо, но вот такие у меня мысли по этому поводу. Что тебя сподвигло вообще взять вот в руки «Мастера и Маргариту» в свое время, уже во взрослом возрасте?
У меня брат, который вообще не читает и не любит, я помню, он мне как-то сказал, что вот это его любимая книга. Тебе становится интересно, что же там. Mm-hmm. То есть тебя тут уже не заставляют, тебе не нужно писать сочинение, но тебе интересно, что же это за такая история, которая потрясла стольких людей. Вот сейчас, например, даже ту классику, которую я не читала в школе, я перечитываю просто потому, что это расширяет, наверное, кругозор.
Ну а ты вот как сказать? То есть ты идешь просто... специально и покупаешь эту книгу, или она у тебя дома есть?
«Мастера Маргарита» я читала в электронном варианте, mm-hmm. то есть я просто скачивала литературу, которую хотела прочесть. Сейчас, как я выбираю книгу, в основном я иду просто в книжный и смотрю на полки. Подсознательно я все равно выбираю, мне кажется, те книги, которые я там где-то видела,
да.
И тут я вижу печатную версию, то есть это так работает реклама, друзья. То есть если у вас было где-то первое касание, то обязательно в книжном вы потом покупаете ту же самую книгу. Но да, для меня, знаешь, важно, чтобы это была история, во-первых. Во-вторых, само печатное издание тоже имеет значение. Mm-hmm. Ну вот говорят же, как бы не судите книгу по обложке, но я не из таких. Mm-hmm. Я вот, если меня очень привлекает сама книга, ну какая-то ее иллюстрация, там, я не знаю, ее хорошая печать, белая бумага, удобный размер шрифта, я обязательно беру. Потому что у меня зачастую бывает, что мне, например, нравится какая-то книга, но она в мягком переплете, там, на серой такой бумаге напечатана, и мелким шрифтом я не могу ее взять просто потому, что мне, ну как бы, неудобно ее читать.
Да. Ой, я, кстати, согласна. И про иллюстрации в книгах. Это, мне кажется, ошибочное мнение, что во взрослых книжках не должно быть иллюстрации, потому что я радуюсь всякий раз, когда там в середине есть, там бывает же несколько страниц, там фотографии, либо этот, и я там, прочитывая очередную главу, я там постоянно листаю и возвращаюсь к ним. И я, кстати, тоже согласна, вот формат, ну вот именно там, какой шрифт, бумага и так далее, оно очень сильно влияет, потому что у меня вот дома, в квартире, я нашла книгу Пушкина «Евгений Онегин», и обычно всегда «Евгений Онегин» — это один из романов в большом сборнике, да, вот в серой книге какой-то там с желтыми страницами, а здесь прям большая книга, она причем формат такой почти А4, глянцевые страницы, и к ней действительно приятно возвращаться, и после каждой главы там есть какая-то иллюстрация, и они взяли за основу портрет самого Пушкина, то есть, ну, как бы Онегин, как будто это Пушкин, и, в общем, очень кайфово читать, но я еще что хотела добавить, что мне кажется, для того, чтобы взять классическую литературу в руки, должна быть к ней шаговая доступность. То есть все классические книги, которые я прочитала в последнее время, они были либо у меня дома, либо дома у моих родителей. То есть нет такого, что я пошла и купила классическую литературу, то есть потому что, да, опять-таки из-за визуального разнообразия ты выбираешь книги, которые красиво оформлены, и, к сожалению, это не классическая литература. И поэтому в последнее время я осознала важность покупать именно классическую литературу. Я надеюсь, что мои дети... Ну, это тоже утопическая, конечно, история, что вот я покупаю ее для детей, но хотя бы есть вероятность, что они когда-то возьмут и просто элементарно полистают, посмотрят, прикоснутся.
Ты знаешь, я недавно прочитала книгу, она называется «Дневник книготорговца», и она написана реальным человеком, который владеет книжным магазином, букинистическим, то есть он покупает именно старые книги у владельцев. Он там вот одну из мыслей как бы пытался донести, что всю вот ту литературу, которую мы сейчас покупаем, которая печатается миллиардным тиражом, она на самом деле не имеет такой ценности, как классика, которая была напечатана mm-hmm. там очень много лет назад, и какие-то первые издания, и вот эти книги, он как охотник за ними постоянно гоняется, вот. А то, что сейчас, например, очень популярно, на самом деле эти книги, ну, как бы они не имеют такой ценности, поэтому то, что ты сейчас собираешь классическую литературу, я думаю, это не только правильно со стороны искусства, но и из материальной тоже. А я еще хотела тебя спросить, как ты вообще относишься к людям, которые, например, не читают? Я помню, знаешь, у меня это еще, наверное, со школы, я ходила на дополнительный по английскому языку, и там есть один из таких любимых вопросов учителя, когда он спрашивает, а какое твое хобби, чем ты любишь заниматься в свободное время. И я помню, я всегда говорила, я люблю читать. На что мне однажды учительница сделала замечание и сказала, что читать — это не относится к хобби. Читать — это как дышать, как пить воду, есть и так далее. И я помню, это настолько вот меня поразило, что с тех пор я на самом деле, когда перечисляю свои хобби, я никогда не называю чтение, потому что для меня это тоже стало казаться чем-то таким обыденным.
Ну вот, ты знаешь, я недавно подписалась на канал в Ютубе Юзефович. Это Галина Юзефович, она преподает, по-моему, в МГУ. Ну, не буду врать, в общем, она что-то классное и связанное с литературой. И она берет интервью у знаменитых людей, и они именно говорят про литературу. Ну, больше. Они, в принципе, разговаривают обо всем, но как бы упор на литературу. И я поняла, насколько мне интересно вообще слушать их разговоры про литературу, про что-то высокое, потому что мы с папой очень часто обсуждаем какие-то книги, потому что так сложилось, что он последние там 3-4 года работал на работе, у него было достаточно свободного времени, и он прочитал очень много книг. Причем он говорит, я уделял этому занятию час в день, но он прочитал 26 томов Бальзака. Представляете, 26 томов. Причем, вот, к слову о том, откуда мы берем книги, да, то есть от папы далеки электронные книги. У него на работе работала девушка, которая училась в институте, и там хорошая библиотека, и вот она ему приносила, то есть на свое имя записывала, приносила книги, 26 томов Бальзака, Гомер, Фауст, Гёте, то есть, ну, такие книги, про которые, ну, как бы мы очень редко сейчас вспоминаем, и мне дико увлекали вообще эти рассказы, но самое интересное, что в этих книгах оказывается все равно про одно и то же, да, то есть в разных вариациях, и я поняла, насколько мы редко разговариваем про книги с моими знакомыми, то есть я даже не могу ответить тебе на вопрос, как ты относишься к людям, которые не читают, потому что мы не ведем эти разговоры. Мы разговариваем о чем угодно, об Инстаграме, о продвижении, о каких-то проектах, о каких-то блогерах, но очень мало про книги. А даже если мы разговариваем про книги, это «Думай, богатей», действительно, и так далее. Это в лучшем случае «Думай, богатей». На самом деле «Думай, богатей» это очень... Это вообще книга не про деньги, не про саморазвитие. Это книга про жизнь. И она мне очень понравилась. Она намного медленнее, чем кажется по названию. Так вот, про то, как я отношусь, ну, никак не отношусь, то есть и не положительно, и не отрицательно, сейчас я считаю, что это дело каждого, действительно, читать ему или не читать, но, конечно, человек, который читает и который открывает мне какую-то книгу не из вот этого всего популярного, для меня он занимает какое-то особое место, и не могу сказать, что я плохо отношусь к тем людям, которые не читают, но у меня как бы обратное, то есть если человек читает, это для меня другой уровень, да, не могу никак по-другому назвать.
Мое отношение поменялось, знаешь, вот если раньше мне казалось, что если человек не читает, то как это вообще возможно, как ты живешь, да, если ты не читаешь, то сейчас я понимаю, что действительно так много ресурсов, откуда можно получить информацию, и, ну, как бы у нас времени не хватит всю литературу, возможно, прочесть, но если человек просто хотя бы соприкасается, хотя бы слушает краткое содержание, я думаю, что это все равно, да, оказывает на тебя влияние, и пополнить там тот же словарный запас можно с помощью каких-то других способов, и, наверное, если вы будете читать какие-то полезные блоги, живые журналы, это да, тоже может очень помочь и относится как бы к теме чтения, то есть сейчас, возможно, мир так изменился, что нет уже необходимости публиковать что-то в печатном варианте, потому что ты можешь это найти в интернете. Но при этом я не хочу верить, что эпоха как бы печатных книг, она куда-то, вообще публикация, она куда-то умирает или уходит. Кстати, возможно, это является одной из причин, почему я стала покупать бумажные книги, потому что мне кажется, что таким способом я как-то вообще хотя бы вношу...
Поддерживаешь.
Да, вношу лепты, поддерживаю автора, потому что все-таки печатная книга для меня что-то совсем другое. Не знаю, с чем это связано, может быть, какие-то рецепторы мозги начинают больше работать. Вот мы с тобой недавно, кстати, прочли книгу «Думай медленно, решай быстро». Там говорилось о том, что вот у нас две системы мозга, которые принимают решения. И я думаю, что вот книги как раз воздействуют на вот этот как бы медленный мозг, которому нужно подумать и только потом решить.
Но для того, чтобы решать быстро, нужно иметь большой запас, какой-то массив информации, да, который вам подскажет. Но это и есть то шестое чувство, про которое говорит Канеман, только он его не называет шестым чувством, потому что он все-таки ученый.
У наших слушателей есть уникальная возможность познакомиться с книжкой. С недавних пор у нас появился наш партнер, книжный магазин Books and New US.
Все условия конкурса вы можете посмотреть под последним постом к этому выпуску.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца.
Надеемся, вы нашли что-то полезное.
Будем рады вашим отзывам и комментариям.